Мы изучаем Талмуд из Сеферот, третья часть, страница Куф Ламед, 130 пункт Хет, 8. Приглашаем вас посетить наш сайт kap.tv, там можете найти материалы к уроку и задать вопросы. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире Талмуд из Сеферот, третья часть, страница Куф Ламед, 130 пункт Хет, 8.
Да, пожалуйста.
В каждом творении есть не более, чем четыре ступени хуптум. И промежуточная ступень между Творцом и творением называется кетер, в которой есть свойство Творца и свойство творения. Вывод, который следует из этого, следующий. В действительности в творении не более, чем четыре ступени, и это четыре буквы имени Авая. Или Ацилут, Брия, Ецера, Асия. Или Хохма, Бина, Тиферет и Малхут. И поэтому Тора начинается со слова Берешит, и нет Решит, кроме Хохмы, как сказали мудрецы. И они сказали это на языке отрицания, чтобы отрицать Кетер. Однако, имеется промежуточная ступень, включающая две пхины Творца и творение. Она называется кетер. И этот кетер включает в себя в общем виде все, что находится выше него. И хотя он самый маленький из всех, он получает от всех. И есть в нем корень всех десяти сферот творений, и он влияет на всех. Еще раз пункт восьмой. В каждом творении есть не более четырех ступеней. Ступени хуптум и промежуточная ступень между Творцом и творением, называемая кетер, в которой есть свойства Творца и свойства творения. Вывод следующий из этого таков. В действительности в творении не более четырех ступеней. И это четыре буквы имени Авая. Или Ацилут, Брия, Ецера, Асия. Или Хохма, Бина, Тиферет и Малхут. И поэтому Тора начинается с слова «Берешит», и нет «Решит», кроме Хохмы, как сказали мудрецы. И они сказали это на языке отрицания, чтобы отрицать Кетер. Однако, имеется промежуточная ступень, включающая две пхины Творца и творения. Она называется кетер, и этот кетер включает в себя в общем виде все, что находится выше него. И хотя он самый маленький из всех, он получает от всех. И есть в нем корень всех десяти сферот творений, и он влияет на всех. Орпними, пункт самых 60. Комментируя слова Ари, нет ничего, кроме хохмы, как сказали мудрецы на языке отрицания. Они могли бы сказать, что решит — это хохма. Почему же сказали «нет решит, кроме хохмы»? Ведь смысл тот же самый, а не иной. И слова, чтобы отрицать кетер, показывают нам, что кетер не является решит, то есть первым изначальным в мире, а хохма — это решит в мире, так как мир в целом имеет четыре пхины — хуб-тум. И хохма — это первая пхина из них, а кетер не входит в число пхинот мира, это промежуточная пхина, и он сам по себе также содержит четыре пхины.
Вопросы? Все понятно, да? Кетер, как обычно, в каждой стадии есть четыре стадии. Извините. Часть есть четыре стадии, часть постигают, часть нет. Есть кетер высшего, который непостижим. Кетер нижнего, который уже обращается к хохма. Почему в хохма есть все? Потому что кетер выражает себя в хохма, а в хохма творение уже начинает чувствовать свое собственное существование. Когда как в кетер, то он непостижим. А из действий твоих познаю тебя. Все, что мы учим в Хохма, мы в этом постигаем Кетер. То есть здесь есть вопрос. Очень дидактический, очень глубокий. Как мы можем из твоих действий познать тебя? Что, как, собственно, этот принцип работает? Как может быть, чтобы из того, что я изучаю какие-то действия, которые происходят во мне, в моем желании получать, потому что я плод действий Творца, и в своем желании получать, если я проверяю и не могу выйти из этой машины, как я могу чувствовать, понимать то, что происходит выше этой машины? Как? Как я могу чувствовать в себе воздействие? Я могу изучать свое поведение с ним или его поведение со мной. Но сказано, из действий твоих познаю тебя, то есть я познаю его. Не как какое-то животное, я связан со своим хозяином, и тогда я его знаю из какого-то обмена взаимоотношений. Я ему, он мне, и из этого мы познаем друг друга. Он уж, конечно, меня знает, потому что он создал меня, а я начинаю познавать его из всех этих упражнений. Нет, не об этом идет речь. Речь идет о познании, когда я поднимаю себя на тот уровень, где он сам находится. То есть я как собака, познаю хозяина, понимаю отношение хозяина ко мне, как я делаю какие-то действия, там, хвостом виляю или ногами что-то там бегаю, лапами. Какое-то поведение показываю ему и окружающим. Этим я его проверяю, сколько мне можно, сколько мне нельзя, насколько он доволен или насколько он сердится. Все-таки из того, как он относится ко мне, а я проверяю его, я познаю его все больше и больше и больше. Но я это познаю относительно моего тела, относительно моего характера, относительно моего желания получать. Я не познаю его, говорит собака. Я познаю хозяина, у него есть семья, у него есть работа, у него есть всякие взаимоотношения на уровне человека. А я знаю только то, как он относится ко мне. И как мне с ним играть. Во всякие игры. И ему кажется, что он играет со мной, а мне кажется, что я играю с ним. Но, тем не менее, это на уровне собаки, на животном уровне я воспринимаю эти вещи. А более этого я не понимаю, не чувствую. Я не могу как-то иначе задействовать наши взаимоотношения. Как нам подняться с уровня животного на уровень говорящий? И этот вопрос находится в кетре парцуфа. И как-то он формирует хохма, и в хохма есть возможность, выполняя действие кетера, познать кетер. Вещи непростые. Откуда берется у нас новое творение? Не надбавка над эгоизмом, как из живого становится животное. Добавляет ему эгоизм, и он превращается. Здесь, как мы обретаем это свойство, даже у нас нет другого слова, не знаем что, как мы вообще можем хоть как-то распознать то, что не находится в нас. Ни в чем, ни вот насколечко. Все мы на животном уровне, все мы подобны животным. И вдруг я выращиваю над этим уровень божественного. Я не хочу сказать даже Адама, я хочу подчеркнуть, что речь идет о божественном уровне. Что есть такого в животном, что я могу развить или не развивать, а вызывать развитие? Уровень божественного. Мы говорим об этом немного, но там есть что выяснить. Но главное, это, собственно, находится в этом, в этой разнице между кетер и хохма. Ну, а мы здесь послушаем.
Есть несколько вещей. Согласно этому представлению, часть творения на промежуточном уровне в кетере, то есть над уровнем человека Адама, это как будто у самого творения есть уровень, который выше, чем оно само. И в кетере, которое выше, чем оно, творение ниже, чем само по себе. То есть как бы два промежуточных уровня. Кетер перед следующей ступенью, и кетер над нижней ступенью. Там возникает какой-то обмен функциями.
Это называется взаимовключение. Как младенец, который находится в матери, определяет действия матери. Мы не говорим об этом даже. Это еще взаимовключение. Я говорю о творении, о том, как в животном начинает формироваться человек. Да.
Иосиф из Иерусалима спрашивает, какая функция есть в этой промежуточной стадии в работе?
Средняя стадия должна быть... Она необходима для развития. Она и является наиболее важной. Есть Творец и есть Творение. Хорошо. Творец, он вечный, совершенный. Не знаю. Творение — это его результат. Если бы не было этой промежуточной категории между ними, творение никогда не было бы способно не то чтобы получать или не получать от Творца, а не было бы способно... Это промежуточная категория, средняя. Это стадия относительно творения, когда есть состояние в его природе, к которому, если он приходит, начинает обретать свойства дающего, свойства Творца. Это промежуточное свойство, это процесс. Мы постоянно находимся в этом промежуточном свойстве. Мы постоянно его увеличиваем. Оно самое важное. Оно самое важное. Это сущее из сущего, это сущее из ничего. Промежуточная стадия — это и есть сила творения, а не состояние определенное, полярное. Это творение, а это Творец. Промежуточной формой это и есть ощущение жизни, ощущение существования. Потому что если бы не эта промежуточная форма, даже не знаю, как сказать. Нам кажется, что это большое, а посередине есть между ними нечто такое. Наоборот. Это маленькое, а посередине это промежуточная стадия. Это и есть вся действительность. Невозможно почувствовать жизнь, если ты не чувствуешь две эти категории Творца и Творения вместе. Это промежуточная стадия, которая все время, как бы это сказать, совершенствуется. все больше и больше и больше и больше, и мы живем в ней. Что это значит, что я вдруг падаю, поднимаюсь, вдруг у меня пульсы какие-то в сердце, дышу легкими, впитываю и выделяю какие-то вещества. Это все промежуточная стадия, которая постоянно находится в действии. Все время взаимодействие Творца и Творения. То один превалирует, то другой, создается взаимовключение. И в этом взаимовключении чувствуется жизнь. Это главное, в общем. Не надо, я сейчас вот понял, что думают, что это нечто такое... Так, что-то средненькое. А так. Нет. Нет ничего более важного в действительности, чем эта категория. Потому что со всех сторон, со стороны управления и власти, Творец, творение, вот эта средняя стадия, это и есть, собственно, стрелка весов, где и видно, какова тенденция, в каком направлении что происходит. Только по ней можно что-то определить, только она является действительностью творения. Если ты в каждый момент не определяешь, чего ты хочешь, чтобы в тебе объединились свойства Творца и творения наиболее оптимальным образом, это значит, что ты... Следишь за тем, чтобы быть посередине. Для того, чтобы быть посередине, ты тоже должен найти и придерживаться этого среднего места. А потом, центрального, а потом уже склонять его вправо. Но в то время, когда и при условии, что ты находишься посередине. То есть, эта промежуточная, средняя категория, она не просто так сваливается на нас, как там эта полевая собачка или кораллы, а мы должны ее распознать. Мы ее должны найти, сформировать, потому что это промежуточное свойство и есть я, ни право и ни лево. Этим я строю человека, что во мне, Адама. Это мир во всей своей полноте. Это правильно, это главное, это правильное взаимовключение свойств Творца и Творения. Это и есть суть этой ступени.
Вопрос из Кармеля. Что связывает нижнего, кетер высшего с малхут нижнего? И каким образом происходит познание? Из твоих действий познаю тебя.
Если я прихожу на уровень кетера, моего, я точно поднимаюсь в малхут высшего. Так это происходит. В нисхождении ступени сверху вниз. Что, собственно, происходит? Весь парцуф, который я постиг сейчас, исчезает. Вместо этого у меня малхут высшего, который раскрывается на более высоком авиюте, в падении, в подъеме, в моем ощущении. Но эти падения и подъемы на более уже высоком уровне. В преодолении желания получать. Как обычно. Человек, который стремится вправо, к исправлениям и приходит к ним, немедленно заканчивая ступень, раскрывает и раскрывается в нем новая ступень, которая начинается с тьмы. И был день, и была ночь, день первый, день один. Продолжим?
Пункт 9 текста Ри. Когда мы считаем 4, это число творения реально, А когда мы считаем пять, мы считаем с ними кетер, в котором есть Творец и Творение. Пункт девятый. И не ошибись в том, что иногда мы говорим «десять сферот», которые делятся на четыре буквы имени Авая, а иногда мы говорим «пять парцуфим». Когда мы говорим о четырех, это число творений, существующее в действительности, реально. А когда мы считаем пять парцуфим, то считаем и корень Творца с самими творениями. Еще раз. И не ошибись в том, что иногда мы говорим «десять сферот», которые делятся на четыре буквы имени Авая, а иногда мы говорим, что делим их на пять парцуфим. Когда мы говорим о четырех, это число творений, существующее в реальности. А когда мы считаем пять парцуфим, то считаем и корень Творца с самими творениями.
Относительно тех, собственно, творений, относительно тех четырех стадий творения из кетера, из того кетера.
70-й, комментируя слова Ари, 10 сферот. Однако эти 10 сферот не делятся на 4, на 10 парцуфим, и причина в том, что они составляют только одну категорию и один авиут экрана, то есть стадию номер три. И поэтому все они вместе составляют один зивук дака и считаются как один парцуф. Различие между шестью сферот хагат и неги выяснится впоследствии.
Есть еще подпункты.
Текст Ари. Во всех мирах высшая ступень считается Творцом, а нижнее — творением, в котором есть четыре пхины. И есть между ними промежуточная ступень, называемая кетер, в которой есть и Творец, и Творение. И кетер, являясь малхут высшего, называется «они», то есть «я». И, будучи кетером нижнего, он называется «айн», «эйн». Это, как сказано, «я первый, и я последний». Пункт десятый. «И знай, что таким же образом происходит в каждых десяти сферот, во всех мирах, и также, в частности, в каждом парцуфе. А когда высшая из этих пхинот называется Творцом, а нижняя — Творением». И нет в творении менее четырех букв Авая, даже в десяти частных сферот и подсферот. И есть между ними промежуточная пхина, называемая кетер. И пойми это хорошо, так как в этом прояснятся все пояснения, которые мы выяснили. И это «я первый и я последний», так как кетер, он первый и последний от «эйн» — «нет» и от «они» — «я», так как со стороны Малхут, Творца, который в нем, он последний и называется «они» — «я» — «Малхут». А со стороны корня творения в нем, со стороны Кетер, он первый и называется «эйн», состоящая из тех же букв, что и слово «они». И повторить? Еще раз. Пункт 10, текст Ари. «Во всех мирах высшая ступень считается Творцом, а нижняя — творением, в котором есть четыре пхины».
Все это относительно. Куда бы мы ни посмотрели, там всегда есть Творец и Творение. Есть ли некое абсолютное Творение наивысшее? Все относительно. Все относительно. Только. Но ведь есть конец ступени восхождения, лестницы. Это вопрос. 125, 620. Есть Творец и Творение, и только один относительно другого мы их называем так. Один ниже, другой выше. То есть получает от него. Высший, соответственно, тоже получает от низшего. Тут нужно выяснять, какие взаимоотношения между ступенями, почему одна из них называется творение, а другая — творец, дающий. Но все только относительно. Нет ничего абсолютного в действительности. Точно так же, как мы говорим о свете и о кли, только одно относительно другого. Только одно относительно другого. Что такое свет? Что бы ты о нем ни говорил, все это только относительно кли. Все, что раскрывается, все то добро, управляющий, дающий, все говорится только относительно кли, даже если не говорится слово кли или слово желание. Мы говорим не об одном каком-то явлении как таковом, а только из другого явления. Нельзя говорить об одном без другого. Поэтому творец и творение — высший, низший, больший, меньший, дающий, получающий — только так. На данный момент, опять же, может быть, после чего-то другого уже будет иначе. Не знаю, может быть. Вопрос, как мы определяем дающего и получающего.
Есть промежуточная стадия, которая называется кетер. Она является творцом, а нижняя — творением. И кетер, который является высшей ступенью, называется ани. А со стороны нижнего он называется эйн. Это, как сказано, я первый и я последний.
То есть относительно нижней ступени, относительно высшей ступени, низшей ступени нет постижения, а высшей там есть все постижение. Малхут высшего и кетр нижнего. Малхут высшего это я. Мне понятно во всем, что только происходит, что это во мне и я. А та же самая категория относительно высшей ступени нет. Вопрос постижения. Все только относительно. Мы в нашем мире не хотим держаться за такое, если все относительно. Это нам кажется чем-то таким чем-то безосновательным, таким зыбким, но на самом деле. Но в нашем состоянии есть только одна категория — желание получать. А если есть две, то с одной стороны это звучит так, как будто все так воздушно, не точно, но это дает возможность развиваться бесконечно. Как надбавка еще одной силы в действительности, кроме той одной, что у нас есть, это дает нам бесконечное количество возможностей. Вместо точки, которая развивается в такое бесконечное измерение, в котором есть бесконечное количество измерений.
Пункт 10. И знай, что таким же образом это происходит в каждых 10 сферот, во всех мирах, и, в частности, в каждом парцуфе, когда всегда высшая из этих пхенот называется Творцом, а нижняя — Творением. И нет в творении менее 4 букв Авая, даже в 10 частных сферот и подсферот. Есть между ними промежуточная пхена, которая называется Кетер, и пойми это хорошо, так как в этом прояснятся все пояснения, о которых мы говорим. И это «я первый и я последний», то есть кетер, он первый и он последний, и он эйн, и он я, они. Так как со стороны Малхут Творца, которая в нем, он последний и называется они, я, это Малхут. А со стороны корня творения, что в нем, то есть со стороны кетера, он первый и называется «эйн», состоящая из тех же букв, что и слово «они». пункт 80, Орпними, комментируя слова Ари, в творении есть не менее 4 букв Авая.
Ты уже 20 минут держишь руку. Если у тебя что-то болит, извини. Если у тебя ничего не болит, запиши свой вопрос. А пока будь с нами, ты уже 20 минут не с нами. Все время, я хочу спросить. То, что мы прошли за эти 20 минут, для тебя абсолютно не важно. Ты что, включаешься в группу, ты включаешься в учебу, ты чем тут занимаешься? Только ты слился со своим вопросом. Все, это сейчас самое важное. Что это за форма изучения, в особенности каббалы? Даже если бы ты сейчас был на моей лекции в университете, я бы не вытерпел такого ученика, потому что он абсолютно оторван от того, что мы изучаем. И взбрел ему в голову какой-то вопрос, может быть, самый важный, неважно, но он полностью находится в этом вопросе, а не с нами. В учебе. Здесь ты и не в намерении, и вообще ни в чем. Не зачастую, а ты вообще должен, ты должен принизить себя и быть со всеми. Эта учеба это не с целью узнать, а с целью познать, слиться. А ты не делаешь действие слияния, наоборот, действие отрыва. Ты это понимаешь или нет? Ты отрываешься от всех. Запиши. Я не хочу...
Вы не возвращайтесь обратно.
Я не хочу больше об этом говорить. Если ты воспринимаешь эту учебу как какое-то заучивание, я тебе скажу, куда пойти. Там есть такие умники, которые изучают каждую запятую. Здесь занимаются ТЭС с целью постижение цели творения. И даже когда я тебе даю возможность спросить, я это делаю только для того, чтобы связать эти вещи воедино, в группе, со всеми. Только для этого. А не для того, чтобы давать ответы твоему животному разуму. Какая от этого польза? Животная польза?
Если есть потребность связать вопросы, которые я связываю с единственным группе,
не было бы Амикома? Ты думаешь, что нам сильно помогаешь своими намерениями?
Я ничего не говорю.
А что ты хочешь сказать? То, что ты хочешь получить умственное...
Так, почему разразумя?
Но почему ты 20 минут не с нами?
Я в течение 15 минут, не знаю, 20, я слышал то, что...
Нет, ты все время держал руку вверху. Не может быть, человек не способен быть и в том, и в другом одновременно. У тебя только один хиссарон. Тебе всего дан один хиссарон в любую минуту. Твой хиссарон заключался в том, чтобы задать вопрос и получить ответ. А не к тому, чем мы занимались.
Я могу отказаться от вопроса.
Почему ты этого наконец не поймешь? Откажись от своего вопроса, запиши его, спроси потом.
Вы не позволяете?
Ну, не дам. Я все еще надеюсь научить тебя тому, что из этой учебы нужно получить свет, возвращающий к источнику, а не знание. Если ты не изменишься, тебе не будет здесь места. Здесь не изучают, просто здесь не заучивают. Прошу.
Пункт 80 комментирует слова Ари. В творении есть не менее 4 букв Авая. 4 буквы имени Авая — это Хуптум. И Тиферет включает в себя 6 сферот, а промежуточная ступень между Творцом и Творением называется Кетер. Вместе их 10 сферот. И каждая частная сфера из этих 10 обязательно включает в себя также 10 сферот и тоже в частных подсферот, как мы подробно выяснили во внутреннем созерцании во второй части. Еще раз пункт 80, Орпними. Дальше, пункт 90, комментируя слова Ари, это и Эйн, я, Эйн и это я, они. Тут есть прекрасный намек, так как слово «эйн» — «нет» указывает на отсутствие постижения, а противоположное ему слово «они» — «я», которое указывает на полное постижение в его предельном совершенстве. И несмотря на то, что нет двух противоположных понятий, противоречащих один другому, более чем эти слова «они» и «эйн», как выяснили, при всем том, буквы, их составляющие, равны и тождественны. И это огромное чудо, о котором написано «я первый и я последний», чтобы показать, что это не два понятия, а одно, как пишет Ари. Так как со стороны Малхут, Творца, которое в нем, он последний, и называется «я», «они» — это Малхут. А со стороны корня творения, в который в нем, это Кетер, он первый, и называется «эйн», состоящая из тех же букв, что и слово «они». И эти понятия глубже всяких глубин и выше всех высот. И поэтому предостерегает нас Ари и говорит, «И пойми это лучше, так как в этом прояснятся все пояснения, которые будут выясняться нами». Поэтому мы должны хорошо понять внутренний смысл двух этих противоположных понятий, рассматриваемых здесь, которые даже не являются двумя обособленными качествами. Мы их должны понять как одно, когда, будучи Малхут Высшего и сущностью Высшего, что рассекает и пробивает экран, как описано выше, где на точку Малхут Высшего действие ограничения экрана не действует совсем. И по этой причине Кетер называется «Я последний», что означает «полное совершенство», так как Малхут Высшего получает от всех 10 сферот Высшего, причем эти 10 сферот обязательно включают все ступени и парцуфим, предназначенные для распространения в мирах ниже них. Находим, что эта точка включает конечное совершенство, и это «Я последний». И это также Кетер, который называется Атик, и называется Тогу, и называется Искрой Творца, и называется Бесконечность. И поскольку это корень для творений, которые в нем, так как это Кетер для низших творений, и это «Я» первый, который называется «Эйн», буквы слова «Они», то есть относительно творений соединяются сами буквы слова «Они» в сочетание «Эйн», смысл которого противоположен сочетанию «Они», которое также является Малхут Высшего. Но по причине свет уменьшается и проходит через экран, как написано выше, что он поэтому реально включает в себя четыре пхины «Хуб Тум». И потому называется главой творений «Рош», и все, что имеется в Гуф, исходит из «Рош». И называется «Эйн», так как все ступени и миры, находящиеся под ним, они раскрывают то, что имеется в «Рош». И прежде чем они завершают предназначенное для них, «Рош» находится в виде «Эйн», как написано «Я первый». То есть, только начало раскрытия и корень для раскрытия. И называется Ариханпин, и называется Богу, и называется Искрой Творения, и называется Кетер. Углубись в эти слова, быть может, удостоишься и найдешь начало раскрытия мудрости. Однако то, что написано, что Атик называется «Я последний», означает только то, что со стороны его подъема в Ацилут, в Шаббат, он снова становится там Малхут Высшего, как пишет Ари. И пойми это.
Вопросы? Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, почему связь Высшего и Нижнего происходит на противоположностях, как между Кетер и Малхут?
От противоположностей? Это не противоположности. Потому что в той точке, где рождается нижний, есть любовь высшего, которая покрывает это противоречие. Как капля семени, которая хоть и противоположна телу матери, организму матери, и по законам это тело должно отторгнуть его как чуждую ей часть. Но от любви это считается самым главным в теле, когда весь организм изменяет все свои действия только ради того, чтобы сохранить плод. Поэтому мы не можем говорить о просто противоположных явлениях, как быть вместе. Потому что все прегрешения покроют любовь, как мы знаем. Отношение высшего покрывает этот разрыв, и его, и он исчезает, разрыв. Но внутри они, конечно, противоположны. Хорошо? Ну, задавай вопрос, Амиком. Я тебя уважаю. Почему? Я тебя ценю за то, что на тебе мы учимся тому, как не надо действовать.
Это была и моя мечта как раз.
Нет, я себя не жертву пытаюсь сделать. Это
должно же кто-то играл эту роль, в конце концов.
Я тебя тоже понимаю, потому что я сам очень стремился к знаниям. Мне было очень трудно от этого избавиться. Очень трудно. Ты не видел моих тетрадей, книг и всего такого. Я зубами за это все держался. Но что поделаешь?
Я могу объяснить. Есть как бы такой момент, такая точка, которая все время отдаляется. Это есть устремление удержаться за конец веревки и продолжать держаться за него все время. И как только этот канат разрывается.
И что тебе даст объяснение?
Объяснение — это своего рода пробуждение моего желания захотеть это понять. Я не говорю даже о начале постижения мудрости. В том, что меня обвиняют в этом, это самое последнее, что у меня есть. Для меня нет в этом ничего. Но я лишь стучусь в эти вопросы, и возникает ощущение, что я что-то понимаю. Хотя на самом деле, понимаете, что не понимаю ничего.
Да это не важно. На уровне понимания, какое понимание вообще может быть, пока не раскроется? Хухма, мудрость, знание — это хорошо. Это возвращает человека на путь, если он правильно умеет пользоваться знанием. Это может сформировать его видение, когда чувство не работает. Это может давать внутреннюю пищу для мысли, и тогда человек находится в этом. А потом из этой мысли приходит к чувству, к требованию, к раскрытию. Но не надо менять. Нельзя менять цель. Опасность в знаниях в том, что это может превратить это все во внешнюю науку. Когда меня успокаивает то, что я получил там какие-то ответы. Это самое плохое. Это хуже всего. Это называется внешнее знание, знание народов мира. И тем самым закрывается часть Исраэль, которая стремится к тому, чтобы постичь дающего, постичь Кетер.
Так можно ли задать вопрос, в конце концов? Что это все? Они, Эйн, что это все значит?
Я об этом говорил.
Нет, я не понял.
Это самое важное. Мы стремимся от «я» прийти к «нет», к «нему». Это вся тема науки Каббала, поэтому он это все жует и жует, пережевывает, насколько это возможно. Дать нам в этом чуть больше, что ли, поле, из которого мы можем хоть как-то действовать. Когда Малхут высшего становится кетером низшего, какая между ними связь, какая между ними средняя точка? В самом кетере у тебя есть высшая часть и низшая часть. Кетер тоже получается выше из Малхут высшего. А отчасти он потом уже относится к хохма. Почему отрицание «я» приводит тебя к «нет»? От «они» к «эйн».
Почему отрицание «я» приводит меня к «эйн» и как-то связано с группой, с нашим развитием? Что я должен отрицать, что я должен раскрыть? Не понял.
Мне тут очень много слов нужно сказать, а ты что, не понимаешь?
Из того, что он здесь объяснил, ничего не понял.
Отрицание «я», если я поднимаюсь над «я», я его не стираю. Отрицание не означает, что я его стираю, я над ним поднимаюсь. Прихожу к обратному. Если я переворачиваю «я», я получаю «нет». «Они» — «эйн». И из этого я уже, начиная в той мере, в которой я аннулирую себя, над всеми прегрешениями, над всем своим эгоизмом, я таким образом готовлю кли к тому, чтобы понять, почувствовать, раскрыть из отмены меня новое явление, которое называется «эйн», «нет», «творец». Только так. Свет проявляется из тьмы, ничего такого во мне просто не является. Только работая над собой, переворачивая одно, переворачиваясь, я получаю форму, противоположную мне, и вдруг вижу, а, что это такое? Это противоположно мне. Понимаешь? Слов много. Если мы начнем это обсуждать, это...
Так мы отменяем себя, наше «я», и готовим себя к раскрытию «эйн».
Отменяем, значит, познаем, знаем, хорошенько пережевываем, что такое «я» во всех формах, которых мы хотим этим пользоваться, удается нам это или нет. После того, как мы его познаем, стараемся выйти из него, и стараясь, мы падаем, поднимаемся, снова падаем, поднимаемся, пока мы не постигаем, ради чего нам нужно перевернуть себя, что это даст нам. Либо для того, чтобы избавиться от проблем, мне это нужно, либо для того, чтобы раскрыть высшего и стараться тем самым его наслаждать. А наслаждать — это значит, что мне с ним будет хорошо, или я могу это делать вообще вне зависимости от себя. А если это оторвано от меня, то я должен в своем «я» чувствовать все зло, а переворачивая себя относительно его и желая раскрыть в этом место, где все было бы хорошо для него. В общем, все эти формы работы раскрываются здесь. А где осознание, постижение, понимание между ними? Так? Что значит «между ними»? Это значит, что я беру Орхозер, образ Творца, и он облачается у меня как внутренний свет в моем желании. И я, и Эйн, они в Эйн, находятся вместе, когда я принимаю форму Творца над своей материей. И из этого постигаю, что такое кетер. В рош нет постижения. Само постижение происходит в гуф. Из действий твоих познаю тебя. То есть из всех действий, которые происходит с телом во всех танта, которые действительно завершают все, тогда, ну, допустим, к Марти Куни вообще с этим Лева Эвен так постигают Рош. Да?
Мы должны стремиться к ощущению Эйн.
Нам нужно стремиться самим слиться с этим Эйн. И чтобы это Эйн построилось на противоположном от желания получать, от переворота желания получать в намерение отдачи. Присоединяя намерение отдачи к желанию получать, я превращаю его из «я» в «эйн», из «они» в «эйн», из «я» в «нету». «Я» — это «я» буду властвовать, а «эйн» — «нет», это «нет никого, кроме него». То, что мы убегаем от фараона, это еще не исправление. Исправление в том, чтобы войти в Эрец Исраэль, то есть снова войти в желание получать и уже воевать, но не с фараоном, а уже с теми семью народами, которые тут сидят. Нужно завоевать эту землю, это желание. Отвоевать. Строим реальность того же материала, форму Эйн. Да?
Построить из этого материала форму Эйн. Что такое Эйн? Эйн — это Эйн.
Эйн — это Творец.
Так, значит, его нет?
Нету, это потому что это идет от противного. От отрицания. Но что я отрицаю? Что я переворачиваю? Только намерение свое ради себя. Над материей у меня нет власти. Я не знаю, что такое без материи. Мы так говорим, что до того, как были сотворены творения, до того, как появилось нечто из ничего, сущее из нечто из сущего, это как бы идет понятиями времени. Мы не можем себе представить, что нет чего, нет вообще ничего, ни места, ни времени. Поэтому то, о чем мы говорим сейчас, о нашем постижении, это заключается в том, что все это построено на противоположностях. Да.
Как передать воодушевление товарищу, товарищам во время занятий?
Воодушевление? Ну вот, поучись у этого. Он действительно работу делает? Нет, я его за это уважаю. Есть очень много категорий, которые мы не можем выяснить без человека, который, ну, без каждого, конечно, каждый важен, но он именно нам показывает очень особый подход, который, с одной стороны, хорош и опасен, с другой стороны. Поэтому я пользуюсь этим для того, чтобы... Без знаний нельзя, без учебы нельзя. Ты должен знать, ты должен изучать. Ты должен стараться представлять себе всю эту систему и настолько, насколько это возможно, приближать ее и жить ей в чувстве. Но чтобы это не уводило тебя от того, что ты хочешь жить в ней, не разумом. А ты с группой, с близкими, с далекими, со всем миром, как ты объединяешь все системы, все, что у тебя есть, в единую форму, в одну систему, единую систему. Все это должно быть и в чувстве, и в разуме. Воедино. Все. Пока ты не придешь к состоянию, в котором ты раскрываешь все, и общую силу, которая в этом работает, и ты объединяешься, ассоциируешь себя полностью с этой силой. Тут тоже есть умственная работа. Но я подчеркиваю здесь, я иногда тоже специально преувеличиваю, что разум может быть опасным.
чтобы мы не уходили в сторону иерусалимских каббалистов. У тебя, с одной стороны, мистика, начинаются там всякие чудодейственные свойства, чудеса там, которых вообще в Каббале нет. А с другой стороны, у тебя какие-то зубрилы, которые считают буквы и страницы, те пользуются духом, оторванным от материи, эти мистики, а эти пользуются разумом, который находится в материи. А мы хотим как можно оставаться в центре, не в этом и не в том, чтобы наш разум и чувства обретали реальность, которая сама по себе нам неизвестна. То, что мне нужно для раскрытия, то я получаю. Из мистики мы тоже получаем. Что мы, например, от мистики получаем? Мы должны понимать, что только с помощью некой скрытой высшей силы мы можем прийти к цели. Это мистика. Скажи кому-нибудь. С одной стороны, с другой стороны, нам нужно понимать, верить, воспринимать, неважно, что благодаря нашей связи с книгами, с тем, что там написано, и умственно тоже, мы в конечном счете приходим к требованию этой мистической силы, скрытой от нас, чтобы она воздействовала на нас и раскрыла нам в наших келим духовное измерение. И здесь средняя линия есть. Да, Гершин.
Так что делать человеку, которого... Что делать человеку с ограничениями? Допустим, я могу сфокусироваться на тексте и попытаться понять, или быть мистиком, как вы сказали. Я не могу быть обоими.
Постепенно это все сформируется.
Откуда начать? На что уделить внимание? Ну, на внутренней части.
Ты не способен, если ты не включаешься в группу, ты не способен себя сформировать, себя стабилизировать. Человек сам по себе ничего не знает. Это как животное, которое заблудилось в поле. Осел, бродящий по полю. Мы не способны без всяких путеводных знаков, мы... Как ты можешь? Только при условии, что у тебя есть другие люди, относительно которых ты можешь это проверять, измерять, и, в общем, включаясь в них, ты точно уже поставил себя в средней линии в определенной значении.
Так, прежде всего, это нужно требовать?
Да, это самое простое, это всегда перед тобой.
Это более связано с мистической частью.
Включаться в группу?
Требовать объединения, да? Слиться с группой, включиться в группу.
Это, конечно, противоречит нашему эгоизму, но...
Разум не может тут...
Правильно. Верно, конечно, всякие... Те, кто заучиванием занимается, не способны это. Но мы об этом еще будем говорить.
Переходим в следующую часть урока, а прежде вместе споем песню.
בתפילה שלמה לעזרתו על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו על כן תקנו לכם מעסק מדומה הבורא הוא שדורש אהבתנו כי מתאמץ ושאף מים בכלי מנוקב לרבות מעל בצימונו כל שיגע בו אתמול פג נשרף לו הכל מחדש מתחיל עבודתו על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו בתפילה שלמה לעזרתו על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו על כן תפנו לכם מעסק מדומה הבורא שדורש אהבתנו תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה באהבה בינינו תנו לכם עכשיו